Что же, друзья мои, сегодня у нас вторник.
Да.
И для тех, кто присоединяется к 46% отдохнувшись, выспавшихся, увлеченных другими видами человеческой деятельности наших слушателей, смотрите прошлый час и голосование, друзья мои, тему дня сегодняшнюю, да, если вы только что к нам присоединились. Для тех интеллектуал Рустам Иванович Вахидов подгружает новую историю.
Нового бренда.
Да, и нового бренда о тех людях, у которых все лучше, чем у нас с вами, да.
Очень долго думал вчера, потому что было готово порядка 6 историй одновременно.
То есть М1 пожизненный, да?
М1 пожизненный, да. Хотел очень поделиться с вами историей. Я надеюсь, что в следующий раз, в следующий вторник, все-таки руки доберутся, потому что очень же интересно поговорить о людях, которые вообще продают воздух.
А они все продают
воздух. Эти люди вообще продают воздух. Эти люди продают собственные консультации. Консультации, вы представляете,
не
да?
Не говорите консультации.
Нет, консультации.
Пусть слушатель почувствует себя умнее, брат, не стесняйся.
Нет, очень давно подготовил историю компании McKinsey. Ну, представляете, да, о чем идет речь. Это люди, которые занимаются консалтингом.
Вот у нас тут на белорусской консалтинг
вот
есть.
Консалтинг, аудит. Это люди, которые просто дают советы.
Не, аудит, да, типа проверяют бумаги.
Ну, консалтинг, аудит, другим людям.
Угу. Как вот, сделать бизнес.
Да, как сделать бизнес. Эти люди,
но
по
сами
сути...
сами его не делают.
Сами не делают. Но эти люди контролируют по факту всю экономику.
Всю
мировую экономику.
Да ладно.
Потому что вот, допустим,
они рейтинги, что ли, дают?
Нет, потому что если говорить вообще вот в целом о компании McKinsey, как о компании, которая является, ну, одной из лучших на рынке консалтинговых услуг, то понятное дело, что выходцы из этой компании являются топ-менеджерами всех крупнейших компаний. Сначала эти люди дают советы, потом становятся топ-менеджерами этих самых компаний.
И захватывают.
Ну, по сути, захват. И более того, это признак, ну, хорошего тона, чтобы топ-менеджер в твоей компании, если мы говорим не о владельцах, был все-таки выходцем из компании McKinsey, допустим. Да? А потом эти же самые люди, которые становятся топ-менеджерами, опять нанимают менеджеров из компании McKinsey, чтобы те им давали, опять же, советы. То есть эти люди, которые, знаешь, нашептывают на ухо принятие правильного решения. Более того, эти люди ответственны не только за развязывание.
Так они ответственны за решения свои. Вот, чем отвечают?
В этом есть небольшая загвоздочка. Не всегда. И эти люди ответственны не только за развязывание там нескольких войн, допустим, да, но и за ту экономическую, за те экономические реалии, в которых мы сегодня находимся. Но об этом в следующий раз. Очень интересно.
Как в следующий
история
раз?
Консалтинга, история аудита.
А теперь о корпорации Союз Мультфильм.
Нет, но, правда, была история автомобильная, да, о концерне Фиат очень давно я подготовил историю.
Вы крючок только что закинул, что
закинул. Но мы же с вами из Венгрии приехали.
Ну, а там...
А там
и я решил рассказать действительно о самом известном венгерском бренде, который существует на планете Земля.
Ну,
более того,
Лечо.
О человеке, который стал еще в эпоху социализма, правильно, первым долларовым миллионером в странах социалистического лагеря.
Вот.
Энрио Кубик.
Энрио.
Ну, Энрио Кубик. Человек, который действительно стал миллионером, создав голову. Причем он не... Самое-то интересное, что он не первый, не
а
первым
деньги
создал.
Деньги-то достались?
Деньги достались. До сих пор человек живет припеваючи.
Может потратить.
Я вам принес, конечно же, Кубик Рубика.
Дайте, дайте сюда.
Собирайте.
Это переносной кубик.
Собирайте. Ну, это китайский дешевый вариант.
Микро.
Микро, да.
А я никогда не умела и ненавидела людей, которые
нет, так, Сергей Валерьевич, я вам дал. У вас
зачем?
Есть, у вас есть 47 минут. Ну-ка, попробуйте, давай. Попробуйте, попробуйте.
Я не умею.
Ну, серьезно,
хотя бы в сторону.
Невозможно.
Одну
ну, как невозможно? Вы что, обезьяны?
Я обезьяна.
Ну, тупица.
Говорящая.
Там в середине 80-х действительно английские ученые провели эксперимент с обезьянами. Они дали им кубик Рубика разобранный. Ну, имеется в виду, вот.
Ну.
Чтобы они собрали. Обезьяны реально сошли с ума. Вот реально. Опыт ставился на трех обезьянах в зоопарке. Реально обезьяна. Одна обезьяна, значит, разбила через час.
Слушай.
Вот, вторая просто сошла с ума. Третья перестала общаться.
Слушай,
с другими обезьянами.
Я один раз
перестала общаться с журналистами.
Одна обезьяна пыталась бильярдный шар сломать.
Об голову чуть?
Ну, вообще об чью-то, да.
Вы в своем детстве-то...
Ни разу не собрал.
Серьезно, ни разу не собрал?
Во-первых, у меня его не было, когда был у всех.
Меня он стоил, я не могла, я ненавидела.
6, по-моему, или сколько он стоил?
Ты человек близкий к играм.
Илья,
расскажи
сколько
мне,
стоил кубик Рубика в советское время?
Официально. В советское время трудно, мне сказать, сейчас стоит порядка 200 рублей у нас.
200 рублей?
Но это лицензионный кубик Рубик.
Ну, да, ребят, напишите 5533 со словом «Маяк» смс.
Я его не видел в продаже. Это
был, почем был кубик Рубика из-под полы?
Во-первых, может быть, голосование запустим, чтобы понять, какое количество наших слушателей собрали.
Ну, кстати, да. С помощью отвертки.
Нет, 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 не с помощью отвертки.
Нет, а еще
нет,
есть
серьезно.
Вариант переклеивать, там же наклеечки.
Да, да, да.
Слушайте, ребят, ну точно, вот точно можно.
А можно
собрать,
покрасить.
Один цвет весь, да.
А ты-то, Ростик, чего молчишь? Собираешься?
Давайте, М1 на номер 5533. Вы собрали хоть раз в жизни кубик Рубика сами? М2 на номер 5533. Нет, не собрали.
Я не собрали.
Давайте. Хотите, я вам... Есть же число Бога. Вы знаете, да, что есть математически выверенное число.
Какое?
Число Бога, так что называемое. Число Бога — это то количество, ну, то количество движений, за которое вы собираете кубик из любой комбинации. Как вы думаете? Ничего. Вот это число Бога. Какое?
Ну, не на шестерку же начинается.
Нет, ну, серьезно. Ну, ваше предположение.
3-14.
Вы же математики. 50. 20.
Да ладно, 20
движений? Вообще, в теории... меньше, чем за 20 движений, в теории за 17 движений из любого положения можно собрать кубик Рубика. Но человеческий мозг проводит соревнования регулярно, каждый год по большому счету, собирает за 30-40 движений. Рекорд мировой. В принципе, люди выезжают, как сказали бы автомобилисты, из 6 секунд.
Это что?
Из любой вот запутки?
Ну вот просто, причем запутывает компьютер же, он специальным алгоритмом грани, да, эти располагает. Но реально люди выезжают из 6 секунд сегодня, мировые достижения.
И до сих пор есть такие люди?
До сих пор есть такие люди, которые, собственно говоря... Нет, не только венгры. Вы в курсе, что это самая популярная головоломка в истории человечества?
Ну это понятно.
Ну как понятно?
Но это для начала 80-х, понятно.
Как
сегодня-то как?
И сегодня. Да, и да. Сегодня кубик Рубика остается самой популярной головоломкой. До этого, как вы думаете, какая самая популярная головоломка
какой-то
была?
Какой лабиринт.
Ну, в нашем детстве присутствовал, я тоже думаю, у каждого. И большую часть своих уроков в старших классах мы проводили, собирая именно эту головоломку.
Какую?
Пятнашка, помните, игра?
Нет.
Не пятнашки.
Какая
играли,
пятнашка?
Почему?
Пятнашки. Помните?
Пятнашки? Там надо так, да, двигать какие-то квадратики.
Уголки, да, всякие.
Не уголки, Сергей Валерьевич. От одного до
пятнашки. Один квадратик пустой, и ты...
Грубо говоря, 4 на 4 квадрат.
Ой.
Да, и один свободный.
Да,
и вот надо собрать
1,
2, 3, 4, 5. Не было у вас в
нет,
детстве?
Так у меня тоже...
Чем вы были заняты в детстве?
У Сергея было судоку.
Нет, серьезно. И, не было, и не было кубика Рубика у вас?
Не было.
Вы знаете, что самое главное, сколько Советский Союз заплатил за лицензию на производство кубика Рубика в начале 80-х?
Ну, люди, а сколько он стоил?
81...
Пишешь 6 рублей.
6 рублей. Но вот в Курган-Тюбе кубик Рубика невозможно было купить. Вот реально, он не продавался. У нас было возможно приобрести кубик Рубика, только нет, не с рук.
Ну, в Сочи я тоже не видел его в продаже.
В обмен на макулатуру. То есть ты должен был сдать, ну вот во всяком случае в школе, определенное количество макулатуры, и только после этого вот это разъем макулатуры мог обменять на кубик Рубика. Но Советский
Вы
Союз...
Вы сдавали папины книги?
Советский Союз в 81-м году, начались продажи в Советском Союзе, заплатил фантастическую по тем временам сумму в 3 миллиона долларов за лицензию на производство на территории Советского
Надо
Союза кубика Рубика.
Надо надавить на социалистическую сознательность.
3 миллиона долларов. А общий тираж, о котором сейчас можно говорить, вот общий тираж этой головоломки, которая разошлась по всему миру, но составляет около 500 000 штук. Ну, то есть, по большому счету, ну, каждый, наверное, четвертый, каждый пятый житель планеты в руках держал именно эту головоломку.
Где не держали обычно?
Где не держали? Да нет, на самом деле во всех странах мира держали.
Ну хорошо.
Так что, да а я не понимаю, все. Почему вы не собираетесь, Сергей Валерьевич?
Мне неинтересно, честно.
Если мне честно, меня бесит.
Мне было очень интересно, пока его у меня теоретически не было, когда их невозможно было купить, и все крутили в школе.
Когда их давали просто на время,
нет,
но там что-то успевало.
Это все были блатные, как правило, ребята, или папа морячок, или мама завсклад. Ну вот, а потом как-то это все прошло, просто интерес к этой всей истории. Через год, может, через полтора.
Слушай, ну ладно.
Перебесились все.
Ну что, история кубика Рубика? Ну, самой популярной головоломки венгерской.
Нет, лучше же скажи, и самого популярного, сколько получается, он денег заработал?
Заработал, ну, реально, стал первым долларовым миллионером в
штате. Эрни Рюбик в странах... заработал и вложил в змею Рюбика.
Кстати говоря, была... Это головоломка была...
Шар
Рюбика. Эта головоломка была не настолько востребована рынком вообще в целом. Вот, потому что самый популярный, в принципе, до конца 80-х, конечно же, оставался кубик Рубик. Потому что второе дыхание, вторую жизнь он получил только уже в середине 90-х. Ну и сейчас, да, вот на волне интереса к ретро возвращается интерес. Кстати говоря, вот вчера в магазине пытался купить кубик Рубика. Сказали, очень популярная головоломка.
У вас интерес к ретро?
Есть только за 120 рублей мини-вариант китайский. Не оригинально, да. Значит, история, биография и история изобретения самого, потому что очень тесно переплетена история на самом деле с Россией.
Погодите, а наши купили лицензию, на каком заводе они делали?
Не знаю. Кстати говоря, по большому счету, в середине 80-х лицензию на производство кубика Рубика получили заводы в Гонконге, в Китае, в Бразилии, в Соединенных Штатах Америки, огромное количество в Европе, потому что венгры не справлялись с тем объемом заказов, которые на них сыпались. Угу. Потому что они же продали очень быстро, на самом деле, американской компании лицензию на производство кубика Рубика. Там первый миллионный тираж огромный, да. Ну, давайте разберемся по порядку. Значит, история эта началась в 1944 году, 13 июля, когда в Будапеште, столице Венгрии, тогда еще находящейся...
Под пятой,
да, немецко-фашистских захватчиков, на свет появился Эрни Рубик. Ну или Эрни Рубик. Появился он в 44-м году. А Венгрию мы освободили в 45-м. Кстати говоря, вот побывав на озере Балатон.
Вместе с Эрни Рубиком.
Да, побывав на озере Балатон, узнали, ну, прикоснулись немножко к истории и подчеркнули информацию о той же Балатонской операции, да, советской. Одна из самых...
В марте 45-го.
Там, кстати, ужи водятся.
Да.
Видели уже с Сергеем Валерьевичем. Да. А, значит, появился он на свет в семье авиаинженера, который работал на заводе. Мама его была поэтессой. В 67-м году, в возрасте 23 лет, он заканчивает технический университет в Будапеште по специальности инженер-строитель. А, значит, после этого продолжает обучение в аспирантуре. Кстати говоря, был скульптором и дизайнером. А, до 75-го года работает архитектором, потом возвращается в стены своего учебного заведения, получает там звание профессора и начинает преподавать. С чем связана история появления именно вот этой самой популярной головоломки? Значит, на одном из занятий, то ли это лекция была, то ли практическое занятие по математической теории групп. Я честно могу сказать, потратил вчера час для того, чтобы понять, что же такое математическая теория групп. Даже не буду прикасаться к этой теме. Вот. В общем, на занятиях по математической теории...
Скажи по-таджикски.
Нет, не смогу сказать. По математической теории групп он никак не мог втолковать студентам вот как раз основы. И занимаясь группами, он для того, чтобы, ну, наглядно объяснить вот эту математическую теорию групп, он сделал 26 кубиков. Ну, в том варианте было 27 кубиков, которые раскрасили...
В том варианте 27.
Ну, вот здесь 26 кубиков, как вы
понимаете. Каких кубиков?
Ну, 26.
Каких
кубиков? Ну, по большому счету, если вот мы берем вот этот куб за основу, то в нем должно быть 26 кубиков, правильно?
И внутри?
И 154 грани, ну, внутри-то так по-хорошему. Но здесь граней-то меньше гораздо, он же отсек в конце концов. Потому что если взять 26 кубиков, умножить на 6 граней, будет 154 грани.
А здесь?
А здесь 54 всего.
То есть 156
грани.
Сторона-то была?
Он 102 отсек грани, когда вот создавал.
Сторона-то сколько у него было в кубике?
В каком плане?
Квадратов сколько было в кубике? В его?
6. Ну, 6 кубиков. Ну, 6 сторон было в кубике. А
нет,
сколько
сторона
может?
Сколько квадратов?
Еще раз, подождите.
Вот в одной стороне сколько квадратов? 9.
Сергей Валерьевич,
сколько
подождите.
Сколько квадратов
смотрите,
в стороне?
Изначально.
Здесь 3 на 3.
Подождите. Там... Нет, неправильно мыслите. Смотрите, давайте изначально. На этих занятиях он представил собственную модель, которая состояла из 26 кубиков. У каждого кубика было 6 граней, грубо говоря. Правильно? Это 156 сторон. Ну, вот 156...
Кубик сколько квадратов был? Вот этот вот общий, из 26 состоящий. Сколько... Квадратов сколько?
Ну вот здесь
3 на 3.
Ну 3 на 3, да.
А вот как у него
Сергей
было 156-то?
Я говорю про грани. 156 внутри просто. И он пытался этим студентам показать решение задачи. Он пытался собрать, грубо говоря, куб одного цвета. Куб одного цвета из
чтобы
этих...
Чтобы все перевернуть там
да,
внутри.
На это у него ушло 1 месяц жизни. Вот реально, он через месяц только... Он понял, что это действительно очень сложная задача. Так в его голове появилась идея создания головоломки. Значит, как он начал создавать? Действительно, вот изначально 26 кубиков. 150...
Какие 26 кубиков-то?
Вы вообще не понимаете, о чем я говорю.
Вот если он 26
деревянных кубиков.
Как бы рассыпьте его.
Еще раз.
20... его.
Нет, ну я сейчас расскажу, как этот кубик устроен. 26 деревянных кубиков.
Там внутри тренога.
6, подождите, 6 граней, 156 сторон, 156 граней.
Еще
правильно?
Дым пойдет из ушей.
Значит, он отсек. Вот здесь сейчас, как вот, внимание, отсек? 102 грани, 154 всего, 54, вот, ну, вот 54 стороны всего. Вы понимаете, о чем я говорю? 3 на 3, 3 на 3 на 3.
9, 54, 6 сторон, каждый
под...
Да,
9.
Но важно же было решить задачу, чтобы действительно головоломка была. Вот смотрите, значит, здесь разные кубики-то есть. Во-первых, есть кубики основные, центральные, их всего 6.
Они не вертятся.
Они не вертятся, у них по одной грани всего. Понимаете, о чем я говорю?
Да,
вот.
Да, да.
6 кубиков, вот они в центре расположены. Да.
Ну.
Они не меняются, они всегда они на месте.
У них по одной грани. Так. Одна грань одного цвета. 6 цветов всего в кубике. Вы это можете уяснить?
Да,
я сейчас вам объясню, почему вы так в детстве и не смогли собрать.
Ну.
Значит, смотрите.
Потому что я не понял.
Двухцветный.
Сколько цветов в кубике?
Что мы дебилы, было и до этого понятно.
Я тоже.
Хочешь нас унизить?
Есть 12 боковых кубиков, у которых два цвета грани.
Это угловые. Наоборот, угловые. Не угловые, центральные.
Это боковые. Боковые. И есть угловые.
С тремя.
Восемь. У которых, да, три, у которых три грани цвета.
Ну.
Вот так была создана основа для создания этой головоломки.
Ты же не математик был-то.
Кто?
Эрню.
Я понимаю, что он был не математиком, но преподавал он. Вообще-то и занятия, которые он проводил
не
по математической теории групп, да, так. И архитектором был. Ну, и строителем. Ну. Значит, смотрите, главная задача, которая перед ним стояла, как...
Вы хотите нас унизить?
Уже получилось.
Как заставить вертеться эти кубики. И он решал ее очень долго. Очень долго. Более того, изначально не было цветных граней же. Не было цветных
сторон.
Были все
белые.
В Венгрии мало деревьев.
Нет, нет, нет. Серьезно. Он наносил всевозможные знаки, всевозможные какие-то иероглифы, буквы. Ну, в общем, в одном варианте кубик вообще был одноцветным. Ну, то ли они разного оттенка.
Это политкорректно, чтобы меня оскорбить.
Да-да. Они просто разных оттенков были, эти грани. Вы представляете, да? И реально...
Для дальтонов.
Да. Но самое главное, что количество тех комбинаций, которые предполагают вот наличие вот этих 54 сторон, получается, у этого кубика. Ну, вот я попробую прочитать.
Ну,
с листа.
Цифру.
43
да.
Квинтиллиона.
Это количество чего?
Это количество вариантов.
Количество денег у Абрамовича.
Комбинаций, что ли,
да,
имеется в виду?
43 квинтиллиона различных расцветок граней.
Как-то различных
да.
разрывов.
Вот смотрите, это даже если крутить цветов. Кубик Синяш на нереальной спотел. Скорости, 1000 позиций в секунду.
Ну.
Чтобы
в секунду.
Перепробовать все позиции, потребуется около миллиарда лет.
Может, шахматы поиграем?
Да в КамАЗ-Сутре меньше позиций.
Я понимаю. Значит, смотрите, каким образом он решил проблему эту? Он не мог решить проблему действительно с механизмом, который бы скреплял внутри как раз вот эти все кубики.
Не надо было ему клеймомент подарить.
Нет. Были же и другие изобретатели кубика, которые гораздо раньше запатентовали свои изобретения. И они использовали магниты. Но этот не пошел по этому пути. Об этом после новостей спорта уже сидим.
Итак, подросток из Курган-Тюбе Рустам Иванович Вахидов никогда в жизни не имел кубика Рубика. Но всегда завидовал людям, которые имели кубик.
Нет, змейка у меня была. Кубик был у старшего брата.
Я вот сам змейку выпилил, кстати. Из дерева.
Да у меня и сейчас змейка есть.
И скрепил натяжной веревкой.
Все-таки не хотите собрать, да?
Нет, нет, не хочу. Возможно. Вот, значит, Эрни
Люди
Рюбик...
пишут, собирал кубик за 30 секунд с закрытыми глазами. Стоил около 100 рублей в магазине. Вот в 83-м на барахолке в Туле за 25 купил. А у меня был кубик советского производства Республика Татарстан. Спал с ним. Свой рекорд 25 секунд. Пишут, что на заводе в Ростовской области делали советские кубики.
А вот иностранные кубики, они очень приятно хрустят. Они Но были на ощупь такие прям фирмочные.
Это опять же механизм, который был предложен именно Эрни Рубиком.
Погодите, так как так получилось, что и кроме его кубиков были другие?
Кубики. А вот смотрите, история-то в следующем. Во-первых, первый патент вообще. И на вариант кубика 2 на 2 на 2, ну, то есть вариант...
простой.
Простой. Вариант. И 3 на 3 на 3 был впервые зарегистрирован в 1958 году. Получил его Вильям Густавсон. Вот. Потом в 70-м такой же патент получил британец Фрэнк Фокс. Он, кстати говоря, ну, практически очень похожую модель на то, что предложил в конце концов Эрне Рубик, получил патентную заявку. Правда, единственное, сферические обводы имели грани вот этого кубика. Значит, в 74-м году, опять же, еще один был патент получен уже в Британии. И, наконец, в 70-м американец еще Ларри Николс получил. Он, правда, получил патент, опять же, на кубик 2, ну, вот, 2 на 2 на 2.
Но они все не могли вот сделать этот механизм, чтобы они крутились.
Действительно,
так, да?
Очень похожим на этот механизм в 76-м году получил японец Тиратоши Ишиги. Вот просто один в один.
Тиратоши.
Тиратоши, да.
А что же не задалось-то у Тиратоши?
Проблема была в следующем. Японская промышленность и игровая индустрия не обратила просто-напросто внимания. Но здесь череда случайностей.
То есть, погодите, патент у него есть?
Патент есть.
То есть надо предъявить, что ли?
И длительные же патентные войны были. Потому что патент, который получил в конце концов Эрне Рубик, он распространялся изначально только на территорию Венгрии. А потом американской компании... Ideal Toys, которая получила права на и приобрела права на выпуск этого кубика, значит, этой головоломки в масштабах целой планеты уже, им пришлось патентовать уже в каждой стране. И были длительные достаточно патентные споры, но очень интересно. Он действительно предложил вот эту ну, универсальную конструкцию.
Крестовину такую внутри,
ну,
да?
Что-то изначально она была все-таки шарообразной. И крепилось, по сути, только центральные кубики к ней же крепились, а остальные уже крепились друг к другу и к центральным кубикам. И вот этот хруст, действительно, Рит права.
А этот что... хрустит ваш? Китайский?
Нет, это китайский не хрустит. Он действительно, это был один из важнейших элементов маркетинга, который продвигал этот кубик. Потому что, ну, действительно, давайте про череду случайностей. Он создал эту головоломку.
Японец?
Нет, мы говорим все-таки про венгра Эрне Рубик. Он был очень бедным, да, но сколько мог получать преподаватель в венгерском университете?
На
он курил, вот по воспоминаниям человека...
Курил Родопи.
Который... Курил по жизни.
Процентов.
Просто курил.
Радопи.
По воспоминаниям Тибор Лагзи.
Кого?
Тибор Лагзи. Это человек, который, собственно говоря, и обратил внимание на Эрне Рубика и сделал эту головоломку доступной для людей.
Для венгров.
Для венгров и для советских людей, и впоследствии для всего мира. Значит, он очень ярко описывал свою первую встречу. Во-первых, с кубиком Рубика. Он был, значит, предпринимателем, причем немецким, который занимался компьютерной техникой, но с венгерского происхождения. И однажды, приехав в Будапешт, и выпивая чашечку утреннего кофе с круассаном на набережной Дуная...
Растворимого.
Он заметил у официанта в руках кубик Рубика. Причем,
это был
причем внимание, изначально он так не назывался, а назывался волшебный кубик. Просто волшебный кубик.
Маджик?
Да, нет. Сейчас скажу тебе, как это на венгерском. Бювюскока. Вот, именно так назывался. Вот. А он обратил внимание действительно на головоломку, которую в руках вертел официант. Подошел, спросил, что это такое. Он сказал, ну, это вот популярная головоломка.
Причем Эрне Рубик наладил производство.
Наладил производство в Венгрии.
Как?
Это была локальная головоломка.
А где он бабки-то взялся?
Да нет, он просто обратился, ну, грубо говоря, в министерство.
К власти.
К министерству, которое занималось выпуском игрушек. И они в Венгрии наладили, наладили мелкосерийное производство, как раз
это
этой головоломкой,
как сейчас.
Абсолютно точно так же. Вот. Он обратил внимание на эту головоломку, встретился с руководством компании венгерской. Ну, знаете, как вот у нас были в Советском Союзе компании, которые занимались внешнеэкономической.
Не компания, называлось предприятие.
Предприятие, которое занималось внешнеэкономической деятельностью. Сказал, что он готов вывести именно эту головоломку на международный уровень. Встретился, как раз познакомился
за границу
с Эрне Рубиком. Вот он очень красочно описывает как раз сцену знакомства. Он говорит, сижу, входит человек.
Какой-то очень... академик Сахаров.
Нет, входит очень плохо одетый человек. Значит, во рту у него очень дешевая сигарета венгерская.
Во рту
значит,
у него зубы.
Очень плохо выглядел, очень плохо говорил. И единственное мое желание было, это дать этому человеку денег. Прямо сейчас. Нет, просто прямо сейчас дать денег.
То есть его обобрало министерство игрушек.
Нет, просто реально бомж перед ним стоял. Ну как мог выглядеть человек в конце 70-х в Венгрии?
Да как, зашибись, как выглядит.
Да я понимаю. Ну, учитывая, что он преподаватель.
Они были модные.
Да. были очень модными.
Угу.
У них отличная колодка была хотели. Венгерская.
Мы тогда обувь. Уже послали делегацию, они все объяснили.
Танками?
Это было чуть раньше. Это было в 56-м. Да. Значит, смотрите, вот этот Лакзи Тибор привозит, договаривается с компанией, с венгерской компанией Консумекс.
Консумир.
Консумекс. Значит, подписывают они соглашение о продаже этого кубика.
Консумации попахивает.
Да, 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 консумация. О продаже этого кубика на западных
рынках.
Да, он приезжает в Германию, на германскую ярмарку игрушек. И начинает ходить по этой ярмарке. Значит, собирая, крутить и хрустеть.
Интересно, кто из братьев Кличко быстрее собирает?
Да. Вот смотрите.
А им один на двоих дарили, и они за него дрались.
Они его сначала разрушали, ну, то есть разбивали, а потом пытались собрать. Да, смотрите, прогуливаясь по ярмарке, значит, и собирая этот кубик Рубика, этот волшебный кубик, он не привлек к себе никакого внимания. Но людям было абсолютно вот фиолетово. Они реально, ну вот, внимание не обратили именно на эту головоломку. Но он обратил на себя внимание...
Он внимание на него
да,
обратил.
Он обратил на себя внимание такого человека, как Том Крэмер. Это человек, который был владельцем британской компании по производству игрушек.
Охранник?
Нет, владелец компании.
Ты что здесь ходишь?
По производству игрушек. Seven Toys она
называла. В первом мире чистый, невонючий охранник.
Даже нет, Seven Towns. Seven Towns, он тоже был венгром по происхождению. Он тоже был венгром по происхождению.
Венгерское лобби.
Да, нет, на самом деле, если вот если откровенно говорить на эту тему, действительно, венгерское лобби помогло этому изобретению Эрна Рубика завоевать весь мир. Он знакомится, значит, с Томом Крэмером, показывает ему кубик, тут тоже обладал математическим складом ума.
Так это игра для математиков.
Да, он сказал, говорит, это круто. Говорит, значит, поступим следующим образом. Ты договариваешься с венгерской бюрократией относительно того, чтобы наладить массовый выпуск этой головоломки в Венгрии.
Я у тебя это сейчас забираю.
Я у тебя этот кубик сейчас забираю. Отправляюсь в Соединенные Штаты Америки. Ну, это был действительно один из самых масштабных рынков. Ну, и с точки зрения денег, и емкости, да, и по продаже игры. И отправляюсь туда и попробую найти там партнеров, которые бы инвестировали бы деньги в выпуск этой головоломки. Он отправляется действительно в Соединенные Штаты Америки. Но что он слышит в Соединенных Штатах Америки?
No.
Значит, следующие претензии от... магнатов американских, да, значит.
Мы не обладаем математическим складом.
Слишком сложен и дорог в производстве. Это первая претензия. Не телегеничен.
Это как?
Не телегеничен. Его привлекательность теняется в рекламных роликах и в рекламных плакатах. Как его показать красиво для того, чтобы его стали покупать, мы
слушайте,
не понимаем.
А как вот вопрос?
Значит,
как
смотрите.
С размытым
вопрос. Еще претензия вопрос. От американских, да. Значит, коммерсантов, дельцов. Абстрактен и умозрителен. Скорее всего, он представляет интерес для замкнутого академического научного сообщества, чем для широких масс молодежи и прочих покупателей рядовых головоломок.
Вопрос. Как они выбрали вот эти цвета?
Да просто выбрали. Ну,
а можно было 6 цветов.
Цвета радуги.
А без фиолетового, чтобы
опять
не обижалась.
История с флагом повторяется.
Да, я понимаю.
Опять история с флагом.
ЛГБТ?
Смотрите. Значит, он отправляется, Том Крэмер, в Соединенные Штаты Америки и, наконец, после длительных и тяжелых переговоров привозит в Будапешт одного из руководителей компании «Идеал».
Багажники
привозят.
«Идеал» — стандарт.
Болезнь. Вы представляете, сколько было сложностей вообще просто убедить человека приехать в социалистическую страну в конце 70-х, чтобы обсуждать выпуск какой-то головоломки. Но компания была с российскими корнями. Здесь надо отдельно...
С российскими?
Да, отдельно остановиться. Это крупнейший производитель игрушек в мире, начиная с 1902 года. В принципе, до конца 90-х, когда после нескольких слияний эта компания растворилась в гиганте, в мировом гиганте индустрии развлечений для детей, компании Mattel, которая...
Я верил в этого парня из Курган-Тюмэ.
Но
везде найдет мокро... русского.
Нет, серьезно. Ну? Пришлось разбираться очень долго. Смотрите, компания была образована в начале 20 века выходцами из России.
Кем?
Евреями. Моррисом и Розой Мичтом.
Так...
Жили они в Бруклине. Так. Как вы думаете, что эта компания изобрела, если она действительно вошла?
Ваньку встаньку.
Ну нет, давайте еще.
Давайте
самая известная западная игрушка.
Палочка
какая
для Китая.
Барби.
Нет.
Какая самая известная западная
варианты?
Игрушка?
Западная игрушка.
Винни-Пух.
Да, очень правильно. Очень близко, я бы так сказал. Тедди Бир.
Да не смотрите,
Бир. Бир — это пиво.
Бир, да. Смотрите, история появления Тедди. С чем же связана? Вы же помните, да, с 26-м президентом Соединенных Штатов Америки Теодором Рузвельтом, который однажды, путешествуя по Соединенным Штатам Америки, он был заядлым стрелком, заядлым охотником, отправился в леса
Миссисипи. И не убил мишку.
Миссисипи, да.
Застрелил игрушку?
Нет, не застрелил игрушку. Неудача. Преследовали его в этом путешествии. И, значит, его помощники для того, чтобы сгладить впечатление от посещения Миссисипи, привязали к дереву маленького медвежонка и сказали: президент, стреляй. А он не выстрелил.
Это как книги Пелевина. Помните, там сын генерал, у него сын, они в шкуры оделись и
застрелили. Он сказал: нет, не буду стрелять. По мотивам этой истории появилась очень известная карикатура в газете «Вашингтон Пост». Значит, нарисовал эту карикатуру Клиффорд Берриман. Значит, была подписана следующим образом: демонстрация в Миссисипи стандартов порядочности. Эта газета с этой карикатурой попала как раз в руки Морриса и Розы Мичта.
В Бруклине.
Она очень им понравилась.
В Бруклине. Лежала.
И он попросил свою жену сшить точно такого же мишку, который был изображен на этой карикатуре.
Чтобы в него стрелять.
Она сшила буквально за ночь. Выставили они... Они занимались продажей сладостей в Бруклине. Они выставили на витрине своего магазина вот этого сшитого мишку, который был набит опилками, действительно. И был, очень плохо сшит. Представляете, как был сшит... Как можно было сшить мишку в начале 20 века? Но рядом с этим мишкой они разместили как раз эту самую карикатуру.
Тедди Бер,
да. И впоследствии, после того, как этот мишка стал пользоваться популярностью, более того, сам президент Соединенных Штатов Америки Теодор Рузвельт дал разрешение на использование имени, сокращенно, и этой истории для продвижения этого самого мишки, в конце концов, так и стал называться. Более того, этот мишка стал символом его следующей президентской выборной кампании, как ни странно.
Да. У нас нет людей, которые бы торговали амфорами.
Зачем нам амфорами? Да. И вот смотрите, очень интересна эта история компании. В 1903 году, после появления уже как раз этого самого мишки, была образована компания Ideal Toys. Значит, сотрудничать они стали с компанией Butler Brothers, которые выступили в качестве дистрибьюторов этих мишек по всей стране. Кстати, эта компания тоже просуществовала до 1984 года.
Что же, с выходцами из России понятно, как они Рюбику-то помогли?
Как они
Рюбику?
Да, понятное дело, что в конце 70-х этих людей уже не было в живых, но компания это действительно с российскими корнями. И крупнейший производитель игрушек вплоть до конца 90-х годов. Да?
Имперскими
корнями. Просто очень же интересно, что это же компания...
Они бежали от империи, как они могли...
Евреи.
Ну что, евреи?
Они бежали. Бежали действительно от погромов от еврейских.
Может, они не от этого бежали?
Неплохо устроились, я вам могу сказать, в Бруклине. Да. Значит, представитель этой компании, один из вице-президентов, попадает в Будапешт, и после тяжелых пятидневных переговоров с венгерским правительством и с венгерскими чиновниками приходят...
Из
Комитета госбезопасности Советского Союза, они подписывают контракт на поставку в Соединенные Штаты Америки 1 миллиона кубиков.
Да нет, как они ушли от формулировки, что не телегеничен.
Нет, ушли.
Как они придумали рекламную кампанию?
По большому счету, не было никакой рекламной кампании. Они просто стали продавать...
Надо же, чтобы, например, Майкл Джексон стал играть на сцене.
Продвинуть,
как вот Шарапова. Вы слышали, какой позор, да?
Пытается сменить свою фамилию.
На Шульман.
Шугаркова или что-то в этом роде. Короче, линию белья или конфет она сделала?
Конфет.
Шугарапова. Говорит, я можно на турнире поиграю...
Шугарапову.
Да.
Однако.
Нет, во-первых, в лице компании Ideal Toys...
Как у него деньги-то не отняли со Совета?
Эрн Рубик получил партнеров, которые занялись продвижением на всевозможных ярмарках по всему миру именно этой головоломки. То есть было огромное количество международных ярмарок, на которых этот продукт был представлен. Были заключены дополнительные контракты. Серьезно, там до середины 80-х годов именно эта головоломка оставалась хитом продаж.
Сколько Эрню лично-то поимел?
Да.
Речь идет о нескольких миллионах долларов США.
Ну, слушай, речь идет. А получил он их или
получил? Получил. Он реально получил. Он реально получил.
И как же он жил, как советский человек?
Как советский человек жил? Нет, ну впоследствии был
купил новую одежду.
Впоследствии был образован фонд Эрни Рубика, и он финансировал новые разработки, ну всевозможные разработки, ну всевозможную чушь. Да, но смотрите, значит, начинаются международные продажи.
Румынскую.
Приходит кубик Рубика в Советский Союз, меняется название с магического куба на кубик Рубика. Приходит Советский Союз в 81 году, начинается вот это повальное увлечение, появляются первые соревнования, появляется статья в журнале «Огонек», где кубик Рубика называют открытием советскому народу виртуальной реальности.
Так написано было?
Да-да-да, серьезно.
Или
вот смотрите,
так
нет, серьезно, вот дословно. Кубик оказался высококалорийным продуктом, одна игрушка с успехом заменяет советскому человеку два съезда руководящие и направляющие, один чемпионат мира по хоккею с шайбой, 250 граммов водки без закуски.
Брат,
и месячную норму обезжиренного кефира и половину новогоднего застолья.
Нет,
на самом деле...
Это потом дописывали.
На самом деле был самым ожидаемым подарком в середине 80-х годов на Новый год в том же Советском Союзе. Значит, что еще интересно. В 80-м кубик получает венгерский национальный приз за лучшее изобретение. Выигрывает конкурс на лучшую игрушку в Соединенных Штатах Америки, Великобритании, во Франции, в Германии. В 81-м году попадает в экспозицию Нью-Йоркского музея современного искусства. В этом же году в Англии проходит церемония вручения кубика принцу Чарльзу и принцессе Диане.
Вот. То есть вот этот сейчас, который позже, женился, все детство крутил.
Годом,
да?
Позже кубик Рубика попадает в оксфордский словарь. Смотрите, в 82-м году проходит в Будапеште первый чемпионат мира по собиранию кубика Рубика. В нем приняли участие представители из 19 стран, победители национальных чемпионатов. Вы представляете, какое сумасшествие по всему миру творилось? Вот, предлагал для решения три задания. Смотрите, лучшее время в 82-м году 22 секунды показал 16-летний студент из Лос-Анджелеса.
Китайский причем?
Нет, Мингтай.
Ну,
вьетнамский.
А какой?
Ну, больше... Тайский,
да. Из России евреи, да.
Значит, смотрите... действительно, только в 2010 году, внимание, с помощью суперкомпьютеров было выведено вот это число Бога.
Выходец из Сочи, Влад.
Только с помощью суперкомпьютеров было выведено это число Бога, которое позволяет собрать любую в среднем позицию меньше, чем за 20 вращений. В целом, говорят, о 17. Ну, человеческий мозг, я уже говорил, собирает за 40-50 вращений. Ну, в некоторых случаях 30 ходам. Это суперкомпьютер. Значит, что еще? В неполные 40 лет он действительно стал миллионером. Он является богатейшим частным лицом в Венгрии.
Человек... До сих пор никто не преодолел планку Рубика.
До сих пор не могут продать такое количество лечо. Да, смотрите. Кирпичики Рубика появились. Потом появилась игра «Бесконечность». А тоже от этого же самого человека, от Эрни Рубика.
Ему сейчас 70 лет.
Значит,
тупых.
Угловатая змейка Рубика. Ну, у меня была такая змея. Ну, не настолько интересно, как сам кубик.
Непонятно, что делать.
Да, но середина 80-х, понятное дело...
Вам, мужчине, непонятно.
Да-да-да. Середина 80-х, понятное дело, это появление компьютерных игр. И, к сожалению, компьютерные игры убили всяческий интерес человека и молодежи, в частности, да, потому что основная аудитория, на которую было рассчитано эта головоломка, это, конечно же, молодежь. Причем активная молодежь, студенты. Молодежь переключилась на компьютерные игры, вспомните наши дети. Это всевозможные приставки. Вполне возможно, что японские производители поступили правильно. Несмотря на то, что там около полумиллиарда этих кубиков Рубиков было продано по всему миру, японские производители, начиная с карт, помните, я историю компании Nintendo как-то рассказывал, люди, которые начинали с продажи карт игральных, все-таки продажа игровых консолей и электронных игр и компьютерных приносила в тот уже момент, в середине
80-х. А я знаю, что в нашей стране убило бизнес Рубика.
Так, ну-ка.
Варенка.
Да. Варенка и наперстки.
Проще отварить самому.
Наперстки Рубика.
Ага.
Компания.
Я это уже сказала 20 минут назад.
Компания Ideal Toy владела правами на кубик Рубика, в принципе, до конца 80-х, начала 90-х годов.
Выйди, Митр, поговори.
Впоследствии Да что ж такое? Вы будете слушать или нет?
Я слушаю внимательно.
Том Кремер, тот человек, опять же, венгерского происхождения, который помог и Тибору Ланзи, и Энри Рубику заработать миллионы долларов, он верил до конца, несмотря на появление уже электронных игр, компьютерных игр, что кубик в конце концов выстрелит. Еще раз там в середине 90-х. Но действительно,
первый раз не обвалился.
В конце 96-го, в начале 97-го года в Америке началась вторая волна интереса. Поднялась вторая волна интереса к кубику Рубику. Начали продавать они в год около 300 тысяч этих самых кубиков. Ну, это гигантские.
Цвет появился на кубике.
Нет, ну вот. Говорят, что с тех пор цифра постоянно растет. И вот вторая, уже третья, получается, волна интереса приходится на вот наше время. Потому что есть глобальный...
Говорят.
Ну, говорят, во всяком случае. Люди говорят, действительно.
Знаете, в новой реальности надо сделать грани из светодиодных этих экранчиков, чтобы цвет еще и подло так менялся во время поворота.
В 21 веке уже возобновились соревнования и по сборке кубика Рубика. Появилась Всемирная ассоциация кубика, которая проводит сейчас официальный чемпионат. И вот смотрите, мировой рекорд действительно принадлежит Эрику Акерсдайку. Значит, составляет он 5 секунд.
5 секунд.
Реально, человек собирает...
Вот и эти, все?
Этот кубик.
Ну, хоть есть соревнования, где быстрее,
это лучше.
А давай
в Ютьюбе посмотрим на него.
А, нет, смотрите, оба рекорда принадлежат Вру Феликсу Земдексу.
А вот,
а вот Эрикс Акерсдайк, он тот за 7 собирал секунд, а этот уже за 5.
Да.
Значит, рекорды фиксируются в следующих дисциплинах, тоже очень интересно. Сборка одной рукой, сборка ногами, сборка с закрытыми глазами, да, мегамикс.
Сборка с закрытыми глазами.
Да.